Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 мая 2019 года. Когда вспыхивает эгоизм. Вопрос. Смирение – это то же самое, что принижение себя? Есть ли разница между смирением и принижением себя? Ответ. Смирение и принижение – это не одно и то же. Но нам это еще рано разбирать. Главное для нас – все время пытаться принимать происходящее, как идущее свыше, от Творца. Особенно в то время, когда во мне вспыхивает эгоизм, и я начинаю злиться, выражать недовольство. А это значит, что человек противопоставляет себя Творцу. Я недоволен твоим управлением. Это проблема. Тут нет смирения, нет ощущения того, что Творец управляет всем, что нет никого, кроме Него. Хорошо, Творец управляет всем, нет никого, кроме Него, а я против Него. Это и есть чистое проявление эгоизма. И здесь надо попытаться каким-то образом не аннулировать недовольство, а подняться над ним. Я не хочу, чтобы его не было, иначе я спущусь на ноль. Нет, я поднимусь над ним и таким образом стану выше своего эго. Именно так нам надо пытаться работать. О большем я пока даже не говорю. Но очень существенно, если мы начнем так относиться к проявлению в нас эгоизма. Самое главное – подняться над своим недовольством. Вопрос. А если я ощущаю, что гневаюсь не на Творца, а на себя, на свое эго, что тогда делать? Ответ. Если ты находишься в гневе, значит, ты недоволен Творцом. Вот и все. А дальше исследуй сам себя и решай, что делать. До тех пор, пока ты не будешь доволен всем, что происходит, ты не поднимешься над своим эгоизмом и будешь находиться только на уровне этого мира. Из урока на русском языке от 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Путь к конечному состоянию. Вопрос. Делая первое сокращение цинцум алиф, я отказываюсь от всей программы Творца, с которой Он меня создал. Так ли это? Ответ. Нет. Творец создал меня для того, чтобы я достиг подобия Ему. Поэтому Он сотворил человека. Адам от слова «подобный». Любое действие Творца двигает нас только вперед. Еще шаг к полному подобию, к приведению человека к состоянию вечности и совершенства. Здесь нет никакого отступления. Даже если мы видим, что по дороге есть разбиение, кли сосуда, падение, всевозможные клипот, нечистое желание и жуткие состояния, когда люди воюют, убивают друг друга, делают что угодно в нашем мире, значит и в духовном мире происходят такие сотрясения. Эти перетряски необходимы для того, чтобы мы разобрались в таких желаниях и скомбинировали из них настоящую конструкцию, называемую «абсолютная душа» или «Адам», а иначе это нельзя сделать. Весь процесс практически задан наперед, потому что конец действия находится в его начале. Конечное состояние изначально управляло началом всех действий. Иными словами, Творец задумал сотворить совершенного человека, который был бы абсолютно подобен, равен, эквивалентен ему. И этот человек, это состояние или душа, появился сразу. Исходя из первоначального и конечного состояния, между ними и проявился этот путь. Для чего он предназначен? Человек в конечном итоге не должен быть куклой, подобной Творцу. Творец мог бы сделать его абсолютно подобным себе, но у него не было бы самостоятельности. Для того, чтобы она появилась, мы должны пройти все эти этапы чувственно, осознанно. Поэтому здесь необходимы наши усилия, попытки, поиски, страдания. Иначе у нас не будет того, что называется хисарон – желание, стремление, страсти. Мы будем бесчувственной машиной. Чувства появляются только в результате таких последовательных операций над нами. Мы должны обязательно прийти к конечному состоянию, оно уже заказано. Но путь, по которому мы идем, мы выбираем сами. В этом поиске пути и выявляются новые свойства, страдания, ощущения, желания, стремления, все эти чувства. И они должны проявиться так, чтобы мы в итоге почувствовали, что значит совершенство Творца. Это мы и развиваем в себе. Из урока на русском языке от 7 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Подняться над временем. Вопрос. Я читал, что великий каббалист Ари видел прошлые кругообороты своих учеников. Как он мог видеть то, чего как бы не существует? Ответ. В этом нет ничего сложного, потому что время – это сугубо субъективное понятие нашего мира. У человека, который приобретает свойство отдачи, то есть уже не зависит в своем будущем от того, будет ли он получать или должен кому-то отдавать, пропадает состояние страха, обязанность связи с другими, какие-то другие обязательства. Если это все у него исчезает, то он поднимается над состоянием времени. Он не обращает внимания на время. А зачем? Я никому ничего не должен. Я ни с чем не связан. Я все время только лишь отдаю. Я как в полете над материальным миром. И тогда он не чувствует времени и не имеет отношения ни к нашему миру, ни к смерти, ни к этой жизни. К этому состоянию мы должны прийти. То есть, когда мы обретаем свойство бины, то связь с этим миром становится совершенно иной, только для того, чтобы взлететь еще выше. Из урока на русском языке 20 января 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 79. Мои роды. А чем я мог ему соответствовать? Знал, как Рабаш жаждет, чтобы Каббала открылась всем, поэтому давно уже задумал книгу. Спросил его, вкладываться в это или нет? «Обязательно, ты обязан ее написать», — он сказал. «А я тебе во всем помогу». И после этого уже часто спрашивал. «Ну, как книга?» Она рождалась во мне как-то естественно. Я был словно беременным ею. Ведь я практически все записывал за Рабашем. Был полон чертежей, которые он мне регулярно подправлял. Я уже мог в кратком виде записать и зарисовать всю систему миров. Сегодня меня обвиняют в том, что я открываю Каббалу всем, преподаю всем. Не важны мне ни национальность, ни возраст, ни что. Говорят, мол, Рабаш бы этого не допустил. Какая глупость. Да, он родился в ортодоксальной семье. Да, всю жизнь прожил среди религиозного окружения. Но мыслил он, как и его отец Баль-Сулам, масштабами мира. Знал, что именно такое время наступает, когда всем откроется Каббала. Готовил меня к этому. Поэтому и поддержал полностью написание книг на русском языке. Он же прекрасно понимал, что будут они распространяться в России не только евреям, и это его нисколько не волновало. Когда книга во мне окончательно созрела, я сел и буквально за 2 месяца написал ее. Разделил на 3 небольшие книжки, выпалил все, что у меня наболело внутри, понимая, что если не напишу, лопну от напряжения. Вот так я ее и родил, иначе не скажешь. И потом, когда книги уже были написаны и отпечатаны, я принес их Рабашу и радовался, видя, как он их просматривает, как проверяет рисунки. Он сидел с сигаретой в зубах, склонив и листал книгу, листал. Потом спросил, сколько экземпляров будешь печатать, какую цену поставишь? Я бы ее раздавал просто так, сказал я. Нет, ее надо продавать, и продавать не задешево. Ставь среднюю цену, ответил Рабаш. Я так и сделал. Пока писал, пока занимался книгой, чувствовал себя на подъеме. Как только она вышла из меня, почувствовал, словно воздух вышел. И хоть ты и понимаешь, что падение – это необходимое состояние на нашем пути, и даже готов к ним, но ничего не помогает. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Воспитать ребенка через смартфон. Вопрос. 43-летний отец 5 детей Джастин Смит создал свой канал в YouTube. Он понял, что по-другому не может разговаривать со своими детьми, поскольку они все время смотрят смартфоны. На этом канале он рассказал о себе, где он работает, как ездит по миру. Он считает, что и дальше общение с детьми будет таким, то есть разрыв будет такой, что напрямую с детьми ты не сможешь разговаривать. Нужно находиться там, где они. Как вы считаете? Ответ. Я считаю, это абсолютно верно. У детей уже переключилось внимание только на экран. Они не видят мир, не видят пейзажи. Ты их вытаскиваешь на природу, а они смотрят в смартфоны. Они заходят в самолет, их не интересует самолет. Поднимаются на пароход, не интересует пароход. Они все время в своих экранах. А на экране покажи им самолет, интересно. Пароход, интересно. Пейзаж, интересно. Только на экране. То есть у них совершенно другое восприятие, и с этим надо считаться. А что ты можешь сделать? Реплика. Допустим, у них отрезали пейзажи, но в результате у них отрезали и папу, и маму. Ответ. Нет, вот папа-мама, они передо мной на экране. Для ребенка понятно, что перед ним, а когда он видит человека перед собой, это непонятно. Они же, сидя в кафе или еще где-то, не разговаривают между собой, а общаются только через свои смартфоны. Так как же мы можем от этого уйти? Что ты можешь сделать? Назад идти некуда. Весь наш мир виртуальный. Какая разница? Или я вижу папу с мамой на этом экране, который мне представляется существующим, но он тоже не существует, во мне образуется какой-то образ. Или я вижу их на своем смартфоне. С точки зрения каббалы это не имеет никакого значения. Это только лишь ощущение. Мы немного поменяли наши ощущения. Дети приблизились к клиповому восприятию мира. Нам надо только лишь подстроиться под это. Никак иначе. И чем быстрее мы подстроимся, тем у нас быстрее будет контакт с детьми. И мы вдруг обнаружим, что внутри этого смартфона, когда мы помещаем туда себя, говорящие головы папы с мамой, мы можем крутить им что угодно, любое кино. И они будут понимать, это главное, а иначе они нас не поймут. Ты разговариваешь с ребенком, а он смотрит внутрь своего гаджета. Вопрос. Вы не считаете, что им просто взяли и отрезали детство? Ответ. Ничего не отрезали. Для них это и есть детство. А скоро детство будет еще более виртуальным. И что ты хочешь? Вернуться в пещеры? Реплика. Хотелось бы вернуться к дворам. Ответ. Никуда не надо. Это твои ностальгические воспоминания. А для них этого нет. Для них ностальгия только лишь по смартфону. Дари им каждый раз все более и более продвинутый смартфон и все. И ничего им больше не надо. Вопрос. К чему это приведет в конце концов? Ответ. К тому, что человек будет понимать, что он может через экран воспринимать весь мир, а самого мира не существует. Не существует. Водопады. Вот нашел на экране водопады. И это нашел, и то нашел. Все, что мне говорят, все, что я слышу, я вижу перед собой. Мне не надо никуда ездить, кстати говоря. А зачем? У меня же это все передо мной. На моем экране вся вселенная, весь маленький земной шар. Все-все. Так хорошо. Я могу вызвать любого товарища, могу побеседовать с ним. Нам не надо куда-то срываться. Максимум, мы можем собраться вместе. И то, для чего? Для того, чтобы каждый все равно смотрел свой экран. Я уверен, что человечество создаст такие инструменты вместо этих маленьких телефончиков, что перед собой мы будем видеть очень многое. В специальных очках, без очков или как-то еще. Мы будем ощущать в себе. На самом деле, это все приближение к истинному миру. Не к нашему механическому, который мы воспринимаем тоже ведь внутри себя. Мы же не знаем, что находится перед нами. Это в нас внутри формируется такая картина. Какие-то различные силы рисуют во мне картину этой действительности. Так зачем же мне отрываться на эту действительность? Зачем мне вообще нужны эти стены? Это все. Зачем? Ведь мы можем жить в совершенно ином состоянии. Реплика. Но человек любит путешествовать по миру. Ответ. Создадим это и сделаем, и будем путешествовать. Вопрос. И ощущение будет такое же? Ответ. Еще как. Где я могу путешествовать в свои годы? С палочкой. А так я буду, как обезьянка, скакать по лианам, плавать, нырять в океаны. Я буду все делать. Это буду я. Вопрос. И это хорошо? Ответ. А почему нет? И сейчас мы живем в иллюзорном мире, а будем в настоящем, который сами будем создавать. Человечество в итоге придет к состоянию, когда ему будет нужен только смартфон и что-то минимальное, чтобы утолить свое животное тело. Чем это плохо? Роботы будут работать на то, чтобы мы смогли себя чем-то наполнить. Причем, когда я смотрю в смартфон, мне не важно чем, а все остальное там. История, география, общение, путешествия, полеты, романы, все что угодно, все там, внутри. Зачем мне это все снаружи? Зачем мне создавать эти большие башни? Это все. Очень хорошо, я приветствую этот мир, мне не больно за внуков, я за них рад, потому что в принципе они создают намного лучший мир, чем получили от нас. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 18 мая 2019 года. Давид Бен-Гурион. Возлюби ближнего, как самого себя. Высший императив иудаизма. Израиль будет достоин своего имени, только если его социальная, хозяйственная, политическая системы будут основаны на этих пяти вечных словах. Каббала. «Возлюби ближнего, как самого себя» – это общий закон природы. Его суть – мы хотим объединиться все вместе в единой душе, в едином отношении друг к другу, ощутить себя единым организмом. И тем самым становимся духовным человечеством, поднимаемся на духовный уровень. В Израиле проходит конкурс Евровидения. Изменит ли это отношение к нам со стороны других народов? Никогда. Какими же мы должны быть по отношению к народам мира? Мы должны обеспечить им хорошее будущее и показать, что существуем на благо человечества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.